Глава 26. По дороге к метро у входа на станцию Mansion House я купил Evening Standard, но только просмотрел заголовки. Я запомнил, что сообщают еще об одном убийстве, на этот раз какой-то женщины из Килбурн. Я занял место в вагоне и оказался рядом с давним хорошим знакомым из Сити, и мы проговорили всю дорогу, пока он не вышел на Темпл. Я не видел Айвора несколько дней. Он уже заходил ко мне в офис и оставил мне записку, одну из тех ни о чем не говорящих цидулек, в которых, тем не менее, есть намек на срочность. Пойти и выпить с Айвором или иногда посмотреть, как он пьет, мы нередко так делали, но в этот раз у меня возникло какое-то нехорошее предчувствие. Я вышел из поезда у Вестминстера, оставив газету в метро, даже не догадываясь о том, что она могла бы подсказать мне, о чем следует беспокоиться. Он повел меня в комнату Пьюджина у входа в палату лордов. Как всегда, там было полно народу. Пэры утверждают, что палата общин украла это место у них примерно лет 100 назад и отказывается возвращать. Айвор занял столик в глубине с видом на реку, несмотря на то, что он всегда говорил, будто презирает этот вид, и, по его словам, он хорош, если вам нравится смотреть на больницу Святого Томаса, куда отправляются умирать парламентарии. Река быстро несла свои воды, черные, сверкающие, неспокойные. На улице было холодно, и вид из окна подтверждал это. Я сказал, что выпью кларета, но Айвор без колебаний заказал себе двойной виски. «Не следовало бы», — заметил он, — «но сейчас это необходимо». Я спросил у него, что случилось. «Ты видел новости или просматривал свежие газеты?» «Я оставил свой экземпляр стандарта в метро», — ответил я. «Ты не узнал имени убитой девушки?» Я сказал, что не прочел заметку. Такие вещи слишком пугают, чтобы о них думать. Айвор затравленным видом огляделся по сторонам и понизил голос. «Убита Джейн Атертон. Она была подругой Хиби. Я называл ее «Леди для алиби».» Сказать было нечего. «Я принесу тебе экземпляр». Вскоре он вернулся с газетой. Тело Джейн Атертон нашла ее мать. Несмотря на то, что они договорились созваниваться каждый день, у матери не было никаких вестей о дочери с тех пор, как она уехала от нее в прошлое воскресенье. Не получая ответа на свои телефонные звонки, очень встревожившись, она вернулась в Лондон в среду и вызвала полицию, чтобы проникнуть в квартиру. Джейн лежала на кровати с ножом в спине. Ее изнасиловали. «Это меня немного тревожит, Роб». Я на мгновение подумал, на очень короткое мгновение, что он хотел сказать. Это его расстроило. Она была женщиной, погибшей от рук неизвестного маньяка. Ей было всего 30 с небольшим, но мне следовало лучше знать своего Шурина. Я имею в виду, не связана ли ее смерть каким-то образом со мной? Имеет ли это отношение к гибели Хиби? На первый взгляд, это полная чушь, но, естественно, я не могу не беспокоиться. У таких вещей должен быть мотив, правда? Какой-то бандит просто так не приходит наугад к женщине и не дает ей по голове. Или так бывает? Именно опасение быть резонером или прослыть им удерживает многих из нас от того, чтобы занять нравственную позицию. Мы не всегда были такими. Почти до середины 20 века, по крайней мере, мы не стыдились сказать друг другу, что имя Рек — хам, который нарушил некий неписанный кодекс. Но теперь это все в прошлом. И хотя я признавался себе, что почти готов в тот момент прервать отношения с Айвором, но промолчал и не сделал этого. Возможно, я подумал о том, чтобы встать, сказать ему, что с меня хватит, и уйти. Но я остался сидеть с ним за одним столом. В конце концов, так уже бывало раньше, несколько раз. Кроме того, я не был уверен, смогу ли найти выход из лабиринта под названием «Вестминстерский дворец». Я сидел совершенно неподвижно и молчал. Если он это заметил, то не подал виду. У меня нет никакой причины так думать, но я все равно продолжаю это делать. Я спросил холодным, как я надеялся, тоном, но, возможно, он таким и был. «А как ты думаешь?» Айвор поморщился. Теперь кафе было полно, и посетители чуть ли не кричали, чтобы услышать друг друга. Он придвинулся ко мне как можно ближе. Что она рассказала своим знакомым или матери? Я имею в виду ее общих с Киби подруг. Как я понимаю, это весьма вероятно. Она не стала бы держать это в тайне, хотя не так уж много ей было известно. Но как бы то ни было, Роб, если говорить совершенно откровенно, меня беспокоит, что полицейские могут захотеть поговорить со мной. Мне ничего не оставалось, как спросить, почему он сделал такие выводы. Посмотри на это с другой стороны. Они побеседуют с ее подругами. Они могут вызвать на допрос Джерри Фернелла, а он расскажет им о жемчуге. Несомненно, полицейские поговорят с ее матерью, ведь именно она обнаружила ее тело. Если они с матерью были близки, она рассказала ей о нас с Хиби. «Прошло уже 4 года», — ответил я. «У них были более интересные и насущные темы для бесед. Люди в твоем положении становятся параноиками. Ты параноик. Ты действительно думаешь, что женщина, дочь которой изнасиловали и зарезали, расскажет полиции, что она обеспечивала алиби подруги, которая умерла 4 года назад? Она им расскажет, что у этой подруги была с тобой любовная связь? И даже если это произойдет, неужели ты думаешь, будто полицейским придет в голову, что у тебя был мотив убить мисс Атертон? Брось, Айвор!» «Говори тише!» Очень нервно, чуть ли не прошипел он. «Я не имел в виду, что, ну, может, имел. Мне просто все это не нравится. О, Господи, начинается голосование. Не уходи, я сейчас приду». На экране появился зеленый колокол. Здесь, на пороге обеих палат, колокола, предупреждающие о наличии голосования в палате лордов и в палате общин, были слышны одинаково. Те из нас, кого это приглашение не касалось, остались. Глядя на черную воду, фонари, тяжелое облачное небо, я спрашивал себя, что может случиться в самом худшем случае. Но ничего особенного в голову мне не пришло. Мать Джейн Атертон не станет чернить имя покойной дочери, рассказывая кому-то, тем более полицейским, что она обеспечивала алиби подруги, замешанной в адюльтере. Несмотря на это, если полицейские узнают, что у Джейн когда-то была подруга, у которой 4 года назад была связь с членом парламента от консерваторов... Нет, это было слишком абсурдное предположение, слишком натянутое, слишком смахивающее на невроз. «Когда ты слышишь колокол на голосование?» — спросил я Айвора, когда он вернулся. «До сих пор вспоминаешь тот день, когда впервые увидел Хиби?» «Однажды он сказал мне, что этот звон напоминает ему о ней». Айвор вскинул недоуменный взгляд. «Вот уж не ожидал от тебя такого вопроса. Собственно говоря, это не мужской вопрос. Вот если бы его задала Айрис...»
«Вспоминаешь?»
«Роб, подумай хорошенько. Сколько раз я входил в зал для голосования за последние 4 года? Это невозможно. Это противоречит человеческой природе. Я, как ты знаешь, был без ума от Хиби, но даже в этом случае...» «Не беспокойся по поводу Джейн Атертон», — проговорил я. «Ты больше не услышишь о ней и той давней истории». И некоторое время так и было. 5 дополнительных выборов в парламент в июне и одновременные выборы в Европейский парламент показали, я цитирую левую газету, уровень популярности правительства консерваторов. Либеральные демократы победили лейбористов в Истлей с преимуществом в 10 тысяч голосов. Консерваторы были на третьем месте. Брэдфорд Саут и Баркинг оба достались лейбористам с большим перевесом. Консерваторы снова оказались на третьем месте. На гребне волны в ту осень Аарон Хантер на съезде либеральных демократов в Имбервелле произнес широко разрекламированную речь, что очень необычно для независимого кандидата. Он обличал аморальность правящей партии, полагая, имея в виду маршала авиации с его неподходящей возлюбленной, хотя я так и не пришел к определенному выводу, кто был тот несчастный, жертва или преступник». Но, приводя его в пример, он говорил обо всех, кто занимал высокие посты в правительстве, и о членах парламента, от Тори в частности. Один из них был виновен в лжесвидетельстве, другой в адюльтере, а еще один случайно повесился, занимаясь мастурбацией. Мистер Хантер напомнил о домашних оргиях 30-летней давности и остановился на драме «Втроем в постели» последних месяцев. Он ханжа и не скрывал этого. Я убежден, что все политические партии в той или иной мере аморальны. У левого крыла, лейбористов или либералов это в основном мошенничество, тогда как у консерваторов секс. Однажды, когда я изложил эту теорию Айвору, он рассмеялся и сказал, что знает, какой вариант предпочел бы, и самые разумные люди согласились бы с ним. Его мнение о речи Хантера я не знаю, мы никогда ее не обсуждали, но я могу предположить, как он к этому относился. Айвор Тэшем был твердо уверен, что политика – занятие для профессионалов, и те, кто обучался другим дисциплинам, не должен в нее соваться. Однако он не сказал, где проходит разделительная линия между любителем и такими людьми, как он сам. В те дни он порадовал нас только одним, когда сообщил, что они с Джульеттой свернули, его выражение, свои визиты к Линчам. «Сложность», — объяснял он в классовых различиях, — «я считаю, так было всегда. Я притворялся перед самим собой, что могу их преодолеть. Даже считал, что им нравится мое общество, а мне, упаси бог, нравится у них пить чай. Но это не так. Они чувствуют себя неловко, а мне кажется, что меня связали по рукам и ногам, как только я переступаю порог их дома». Я терпеть не могу, когда подружка Шона называет меня Айв. Джульетте несколько проще, они лучше ладят. Айвор помолчал. На какой-то момент я подумал, что он собирается намекнуть на то, что Джульетта находится на несколько ступенек ниже его, но он так и не произнес этих слов. Может, вовремя заметил, что его несколько заносит, и сдержался. Но дело кончилось тем, что нам пришлось нажать на тормоза. Одновременно с растущей помпезностью мой Шурин нахватался многих политических клише с тех пор, как стал министром. Мне пришлось признать, что для этой семьи я являюсь источником значительной части дохода. Почему бы и нет? Так намного легче во всех отношениях. Бесполезно думать, что мы играем на поле с равными условиями игры – потому что это не так. Я понятия не имею, первым ли Айвор применил это выражение, но он был, несомненно, одним из первых. Возможно, он его и придумал, но точно знаю, что впервые услышал эту фразу от него. хотя теперь ее употребляют во всех политических выступлениях, и ни одна большая речь не может без нее обойтись. Мы с Айрис были рады, что Айвор больше не поддерживает дружеские отношения с семейством Линч, и когда обсуждали это, моя жена прибавила, что ее брата наконец-то прорезался хоть какой-то здравый смысл. Мы поторопились». Ошибка Айвора была не столько в том, что он поддерживал отношения со всей семьей Линч или что давал им деньги, а скорее в том, что он вообще с ними познакомился и попросил человека, обслуживавшего его автомобиль, сесть за руль Мерседеса и похитить свою любовницу. Прошло несколько дней, и мы будто вернулись на несколько лет назад». Газеты почти каждую неделю упоминали о некоем неизвестном человеке, помогающем полиции в расследовании. Из этого следовало, что кого-то задержали за убийство Джейн Атертон. Бедной девушке с кудрявыми волосами, девушке, лежащей на собственной кровати в луже крови. Но газеты редко рассказывают о том, что полицейские отпустили задержанного домой, потому что он оказался невиновен или у них не хватило улик для предоставления в суд. Тем не менее, этот человек, судя по всему, подходил им как никто другой, и его не освободили. И именно тогда у нас возникло ощущение, что все это с нами уже было раньше, а не тогда, когда его подозревали в связях с ИРА. Его имя было Шон Линч, и его обвинили в убийстве Джейн Атертон. Глава 27. Мы так и не узнали, как установили эту связь, только предполагали, как это могло получиться. Но на следующий день одна единственная газета опубликовала короткую и, на первый взгляд, безобидную заметку. Арестованный человек оказался старшим братом Дермота Линча, водителя машины, участвовавшего в похищении, произошедшем 4 года назад и закончившемся смертью 2 человек. Если человеку предъявили обвинение, и он предстал перед судом, средства массовой информации положено о нем молчать. Его прошлое, его предки, история его семьи – всего этого нельзя касаться, чтобы не создавать предубеждения у общественности. Ведь именно из рядов этой общественности будут выбраны по жребию присяжные. Чаще всего журналисты этого и не касаются, но бывают исключения, что обычно вызывает осуждение и даже угрозы со стороны правоохранителей. Открыв эти факты о Дермоте Линче, а он никогда не был на скамье подсудимых, они нарушили неписанный закон, но в этот раз никто не принял никаких мер. При нормальном положении вещей Айвор каждое утро просматривал несколько ежедневных газет, но в этот день, мне кажется, он их не читал. Накануне вечером он сообщил нам по телефону, что улетает на рассвете в Калдроуз, в Корнуолл. В Калдроузе расположена вертолетная база, и он должен был там быть по служебным делам. В наше время можно достать кого угодно, где угодно и в любой момент. У всех есть мобильные телефоны. Кажется, в нашей стране больше мобильных телефонов, чем людей. 13 лет назад их не было. У меня его не было, и у Айрис тоже. У бедняжки Джейн Атертон он был, но только для того, чтобы пользоваться им в машине. Айвор показывал мне свой мобильный, но я не знал его номера и сомневался, что кто-нибудь в министерстве даст мне его. Кроме того, звонить ему во время важного визита — не самая хорошая идея для того, чтобы сообщить ему эту новость. Вместо этого я позвонил Джульетте. Прежде чем сделать это, я вспомнил момент, что всегда ускользал из моей памяти. Невеста моего Шурина знает о событиях мая 1990 года не меньше нас, а, вероятно, столько же, сколько сам Айвор. От нее ничего не надо скрывать. Нет даже необходимости проявлять обычную сдержанность. Она не видела эту газету. Но как только я зачитал заметку, она сказала, что приедет. «Нет, не нужно договариваться о встрече где-нибудь. Она скоро будет у нас. Тем более, что она давно у нас не была и соскучилась по нашим детям». Джульетта приехала на большом БМВ, принадлежащем Айвору. «Не знаю, почему. Если бы меня кто-то спросил, или я бы сам себя спросил, я бы ответил, что она принадлежит к тем редким людям, которые не умеют водить машину. Это абсурдное утверждение, а, возможно, и сексистское. Но я считал ее ультраженственной, слишком женственной, чтобы управлять автомобилем. Конечно, я ошибался». Она с блеском провела, скорее, типично мужскую, громоздкую машину между створками наших ворот. Каждый раз, когда я с ней встречался, я ловил себя на мысли, что забыл, насколько она красива, а это именно так и было. Она была воплощением изящества и женственности, легкости и сексуальности. Сначала открылась дверь. Потом она, чуть подавшись вперед, выскользнула с водительского сиденья. Стояла осень, на ней была юбка с черно-белыми узорами и белый кардиган. Не знаю, встречал ли я в своей жизни более красивую женщину. Ее волосы были подстрижены чуть ниже ушей, челка доходила точно до бровей, губы накрашены темно-розовой помадой, и она приоткрыла их в широкой улыбке. Странно, как я мог признавать ее исключительную красоту и одновременно понимать, что считаю свою собственную жену гораздо привлекательнее, тем лучше, полагаю. Джульетта остановилась по дороге, купила ту самую газету и пробежала глазами статью. Он прочтет ее в течение этого дня, знаете ли, должен прочесть. «Вы считаете, мне следует позвонить ему, да?» «Не знаю, Джульетта. Я только думаю, мы должны приготовиться к тому, что это выбьет его из колеи. Это будет для него ударом». Тут вошла Айрис с Джо на руках. В то время он пытался ходить, хотя в его случае это значило всюду лезть, стягивать все со своих мест и вообще устраивать бедлам. Мой сын был еще одним мужчиной, хоть и маленьким, которого привлекала красота Джульетты Кис, и когда она позвала, он тут же забрался к ней на колени. Айрис рассказывала мне о ее чадолюбии, но я никогда прежде сам не замечал в ней этой чисто женской особенности — понимать, чего хотят дети. Я никогда не обращал внимания, как она обращается с моими детьми. Сейчас же с удивлением заметил, что ничто, даже интересы Айвора, не могли отвлечь ее от Джо. Через несколько секунд мой сын нашел ее сумочку и попытался ее открыть. Айрис, конечно, вмешалась. Слабо запротестовала, но Джульетта остановила мою жену. Сумочку открыли, положили на пол и позволили Джо проводить в ней раскопки. «Что произойдет, как вы думаете?» — спросила Джульетта. «Будем надеяться, что ничего непоправимого. Если пресса узнает, что Шона допрашивали 4 года назад в связи с убийством Сэнди Кэкстона, они не смогут это использовать, но они об этом знают. Беда в том, что я не вижу причин, которые помешали бы им поднять архивы и воскресить историю с тем мнимым похищением. Потому что в той истории фигурирует Дермот, а не его брат». «Правильно. Но я действительно считаю, что они, возможно, сосредоточатся на попытке похищения Келли Мейсон, а не Хиби Фернелл. Ведь до сих пор так и не установлено точно, какую из женщин собирались похитить, и было ли это настоящее похищение. И вспомните, никто не связывал Хиби с Айвором, его имя ни разу не упомянули. В газетах печатали историю о Келли Мейсон, что она находилась в психиатрической больнице на каком-то далеком острове. Было интервью с ее мужем, где писали, что она заболела после того, как ему угрожали, а мистер Мейсон прямо заявил, что Келли не в своем уме. «Ты хочешь сказать, что они, вероятнее всего, сосредоточатся на ней?» — спросила Айрис. «А не на Хибе, потому что та бедная женщина свихнулась. Какие же они подлые!» «Возможно, но я думаю, так и будет». Надин уже ходила в начальную школу, Адам все еще был дома. В этот момент он появился в комнате и, тут же заметив, как его младший брат собирается вытащить из сумочки банкноты, мелочи и кредитные карточки, отобрал у него сумочку Джульетты. Джо тут же ударился в плач. Адам торжествующе засмеялся. Айрис сделала детям замечание, но Джульетта восстановила мир, достав из пластикового пакета, где лежала газета, блокнот и цветные карандаши. Несмотря на то, что Адам уже обладал и карандашами, и бумагой, он будто бы и не вспомнил об этом, радостно приняв этот нежданный подарок и забыв про сумочку Джульетты. «Вы так хорошо ладите с детьми», — заметила Айрис. «Да нет, я просто их люблю», — улыбнулась Джульетта. У нее всегда была слишком застенчивая улыбка для такой красивой женщины. От нее ожидали уверенности в себе, а вместо этого видели робость. «Прошу вас, не говорите, что мне следует иметь собственных, я это знаю. Мне очень бы хотелось». Айрис славится своей прямотой. На мгновение я испугался, что она спросит Джульетту, почему у нее нет своих детей. Но она не сделала этого, а поднялась с дивана и направилась в кухню, сообщив нам, что пойдет сварить кофе. Как и я, она знала ответ. Айвор не хотел становиться отцом до вступления в брак. Он консерватор и землевладелец. Должно быть, он один из немногих оставшихся уже тогда людей, которые до сих пор считают детей, родители которых не женаты, незаконными. «Значит, вы думаете, что этим все закончится?» — спросила Джульетта. «Ну, да. Я сказал так вовсе не потому, что придерживался этого мнения, лишь пытался ее успокоить, хотя и сам нуждался в этом». Как я сказал, журналисты не смогут опубликовать ничего о прошлом Шона. Поэтому никто не сможет написать о его жизни, например, есть ли у него судимость или еще что-нибудь нелицеприятное. Они никогда не смогут выйти через него на Айвора. Не могу поверить, что Шон кого-то убил. Зачем ему это? Я ответил, что не смогу ответить на этот вопрос. Я не знал этого человека, но вспомнил, что на помолвке Айвора он был слишком похож на бандита, а его глаза были жесткими и расчетливыми, и понял, что он мог это сделать. Но ничего не стал говорить Джульетте. Зачем? Полицейских может насторожить тот факт, что Айвор является связующим звеном между Джейн Атертон и Шоном Линчем. Может ли случиться так, что Шон – психопат или сексуальный маньяк, убивший и изнасиловавший женщину, которую мельком увидел на улицу, а после того проследил за ней до ее дома? Это маловероятно. Даже я думаю, что это притянуто за уши. «Вы хотите сказать, что Шон убил Джейн, чтобы защитить Айвора?» «Я не знаю. Она ему угрожала?» «Если да, то он нам ничего об этом не сказал». «И мне тоже», — Джульетта кивнула. «Я уверена, что ничего такого не было, но Шон...» «Может, ты посчитаешь мои слова преувеличением, но он очень хорошо относится к Айвору. Однажды он признался мне, что очень его любит, и это вовсе не значит, что он смотрит на него снизу вверх. Нет, он считает его своим другом и сделает для него все, что угодно». «Но молю Бога, чтобы это было не совсем так, и он этого не делал». «Айвор нравится людям, не так ли?» «Дермот в нем души не чаял. Судя по тому, что говорит Айвор, Сэнди Кэкстон его тоже любил?» «Я так сильно его люблю!» Джульетта посмотрела на меня. На этот раз на ее лице не было улыбки, она была серьезна как никогда. Ее прекрасные губы задрожали, и у меня создалось впечатление, что она готова разрыдаться в любую секунду. Как раз в этот момент в комнате появилась Айрис. Она поставила поднос с кофе, подошла к Джульетте и обняла ее. «Не плачь, дорогая, пожалуйста, не надо. Все будет хорошо, все уляжется, вот увидишь». «Не понимаю, как это может улечься?» В этот момент я думал, хоть и не сказал этого вслух, что даже если все сейчас уляжется, то когда Шон предстанет перед судом, когда бы это ни случилось, мотивы его преступления станут известны всем. И как мне тяжело это признавать, единственное, ради чего Шон мог убить – это спасение Айвора от злобы или жадности Джейн Атертон. И как ни печально, нужно признать, единственное, что могло сподвигнуть эту девушку на шантаж — отчаяние и нужда. «Он вернется домой к 7, — сообщила Джульетта. К тому времени он уже будет знать все. Никто из нас об этом не спрашивал ее. Это было нескромно, и, в конце концов, это было не наше дело. Но тут она словно поняла, что нас больше всего беспокоит, и сама дала ответ. Звучит глупо, но в данном случае у меня была любовь с первого взгляда. Когда я впервые увидела этого мужчину, я подумала, что хочу за этого человека замуж. Ну, не в первый раз, это было на вечеринке, а во второй. Что бы ни случилось, я его никогда не брошу. Если Айвор захочет избавиться от меня, ему придется выгнать меня вон. Он этого не сделает. Попытался я утешить Джульетту, хоть и не был уверен в этом до конца. Попросите Айвора позвонить нам, когда он вернется. Она собралась уезжать. Мы расцеловались, а Айрис обняла ее и на мгновение крепко прижала к себе. Мы получили ответы на вопросы, которые часто задавали себе в последние годы. Почему? Ради чего она с ним? Не ради невысказанного шантажа, не ради изысканных ресторанов, а ради любви, просто ради любви. «Я ошибалась», — проговорила Айрис, когда за ней закрылась дверь. «Она не изменяет ему, да?» Айвор не позвонил нам в тот вечер. Он увидел ту статью, когда летел в Лондон. Я забыл сказать, что еще была одна небольшая заметка в вечерней газете, составленная довольно умело и лукаво. Автор указывал, что Дермот Линч, водитель машины похитителей, жертвой которых должна была стать Келли Мейсон, пролежав долгое время в коме, остался жить, хотя и стал инвалидом. Как будто похищение, авария и выздоровление были событиями прошлой недели. Джульетта рассказала нам об этом на следующее утро. Она позвонила нам после того, как Айвор уехал в министерство, и сообщила, о чем они прочли с утра в одной из газет «Правого толка». Это был рассказ об аресте Шона Линча и о суде, где он отрицал обвинение в предумышленном убийстве. Разумеется, в этой статье ничего не говорилось о том, что привело к нему полицейских, и там не сообщали никаких подробностей о нем, кроме того, что ему 33 года, священное число, и он живет в Паддингтоне на западе Лондона. Но в конце этой короткой статьи о суде еще раз появились две строчки о Дермоте, его участие в предполагаемой попытке похищения, его долгом пребывании в бессознательном состоянии и его частичном выздоровлении. «Как это воспринимает Айвор?» «Хорошо. Неплохо. Он крепкий, вы знаете, Роб. Он все время твердит. Обо мне ни слова. Газетчики не связали меня с этим делом, и если повезет, этого никогда не произойдет». «Он сегодня должен выступать в палате, и он не только сделает это, но будет говорить так, словно ему совершенно не о чем беспокоиться». Но я думаю, Айвор уже готовился к тому, что собирался осуществить. Я думаю, уже в тот день он принял окончательное решение, как поступить, если установят связь между ним, тем, что в трех газетах назвали «машиной похищения» и «Шоном Линчем». Я не хочу сказать, что он смирился с тем, что его имя всплывет в этом деле, вовсе нет. Об этом и подумать было нельзя. Он надеялся, что журналисты на этом остановятся. Он не думал о том, что может произойти, когда начнется суд над Шоном. До этого было еще далеко, но он места себе не находил, когда представлял, что может случиться завтра или в начале следующей недели. Мой Шурин рассказал нам все это, когда мы вчетвером встретились вечером после его возвращения из Калдроуза. Айвор Тэшем был оптимистом, что не мешало ему верить в судьбу. Я слышал это в его голосе, и если это звучит не слишком мелодраматично, видел это в его глазах. Некое предчувствие отчаяния. То, что, как он считал, надеялся, уже ушло, зарыто в землю, всего лишь ждало своего часа, чтобы снова возродиться. Айрис, из нас четверых она получила отличное филологическое образование, сказала, что это напомнило ей строчку из Лира. «Но боги правы, нас за прегрешение казня плодами нашего греха». Уильям Шекспир, «Король Лир», акт 5, сцена 3, перевод Бориса Пастернака. Кто спорит, у Айвора были грехи, но к этому времени он всерьез поверил, что избежал гнева богов. «Если больше ничего не произойдет к концу выходных, — сказал он тогда, — мне, возможно, опять все сойдет с рук». Забавная вещь, но когда я вчера вечером прочел ту заметку в газете во время полета домой, у меня возникло ужасное ощущение, что я теряю почву под ногами, словно едешь в лифте, а он внезапно останавливается. А потом сегодня утром я опять перечитал статью и привык. Я понял, что смогу это выдержать. Мне даже показалось, что все не так плохо». А сегодня вечером в «Стандарт», когда я прочел интервью с Мейсоном и увидел старое фото той автомобильной аварии. Единственное, о чем я тогда подумал, почему это я так вчера разволновался? Ко всему привыкаешь. Наверное, можно привыкнуть ко всему. «Ох, дорогой!» — Джульетта прикоснулась к его руке. «Больше ничего не случится. Тебе не надо к этому привыкать. Я уверена, что все закончилось». Айвор не был в этом уверен, и я сомневаюсь, что его утешительница верила в то, что говорила. Ведь если подумать, когда мы произносим слово «уверены», мы на самом деле хотим сказать, что сомневаемся, но надеемся». На лице моего Шурина появилось выражение мрачной решимости, и, оглядываясь назад, я думаю, что именно в этот момент он принимал решение, как ему поступить, если дела примут дурной оборот. Мы рано распрощались. Они вернулись в Вестминстер, а мы к себе на границу Барнет-Хартфордшир, где все наших три отпрыска, по только им известным причинам, задавали жару моей матери». Я не знаю, о чем говорили Айвор и Джульетта в тот вечер, хотя трудно представить, что это намного отличалось от того, что мы обсуждали за ужином. Айрис и я долго лежали без сна, пытаясь угадать, какой следующий шаг сделают средства массовой информации. Мы оба думали, что, поговорив с Дэмиеном Мейсоном, они, естественно, должны прийти к Джерри Ферналу. Многое зависело от того, что мог рассказать им этот работник благотворительного фонда. Скажет ли он что-нибудь? Он никогда не общался с журналистами, но это было до того, как он нашел жемчужное ожерелье и понял, что его жена, которой он поклонялся, имела любовника. Это сильно зависело от того, хочет ли Фернелл выставить себя рогоносцем, пользуясь определением Айвора, и хватит ли у него дерзости выдвинуть обвинение против министра короны. Айрис была уверена, что хватит. Я в этом сомневался. Он должен знать больше всех участников этой истории. Если он нашел моего брата в комнате, полной людей, и практически швырнул в лицо его подарок, — заметила Айрис, — у него хватит смелости на что угодно. Может быть, он хочет отомстить. Он может захотеть большего, раструбив эту историю на весь мир. А что такое министр короны в наши дни? Сейчас не XVIII век. Никто из нас не предвидел, с какой стороны придет разоблачение. Это могла быть Филомена Линч или жена Джерри Фернелла, или какой-то очевидец сцены с жемчугом, или мать Джейн Атертон. Мы думали обо всех. Мы даже и предположить не смогли, что позволит одному упорному журналисту вытащить всю ту скверную историю на свет Божий. Мы не знали всех тех, кто так или иначе принимал участие в той истории или владел информацией относительно той автомобильной катастрофы. Я уверен, что Айвор даже и представить себе этого не мог, когда лежал без сна рядом с Джульеттой в ту долгую ночь. Глава 28. Несколько дней выдались относительно спокойными. Первая статья о Дермоте Линче появилась утром в четверг, в тот день, когда Айвор полетел в Калдроуз. И потом мы все вместе ужинали вечером в пятницу. В субботних газетах ничего не писали об убийстве Джейн Атертон или о Шоне Линче. И в воскресных тоже, хотя эти газеты – настоящая колыбель скандалов. Я даже подумать боюсь о том, как пережил эти дни Айвор. Видимо, он испытывал те же самые чувства, когда погибла Хиби Фернелл, когда он ждал и надеялся, что к Дермоту никогда не вернется сознание. Но теперь было еще хуже. С тех пор многое изменилось. Он поднялся вверх по служебной лестнице, получил немаленькое наследство, стал хозяином известного дома, в конце концов у него появилась красивая невеста, он произнес много удачных речей, даже подошел к краю, я снова цитирую мою жену, того яростного света, что льется на высокий берег мира. Теперь для него все это должно быть неизмеримо хуже. Но ничего не произошло. Пока. Того журналиста, который вытащил эту историю на свет, звали Дэвид Менхелион. Айрис говорит, что это курноулское имя. В своей первой статье он упомянул, что Джульетта Кис, 35 лет, невеста Айвора Тэшема, члена парламента от Морнингфорда и государственного министра Министерства обороны, раньше была сожительницей актера Ллойда Фримана, погибшего во время аварии автомобиля, в котором, предположительно, он пытался похитить Келли Мейсон и потребовать выкуп у ее мужа, мультимиллионера Дэмиена Мейсона. Нельзя дискредитировать покойников, поэтому тут Менхелион был вне подозрений. Дермота он упомянул только как водителя машины похитителей, но все это было уже известно. Когда Джульетта обручилась с Айвором, она сама заявила в интервью, что когда-то была замужем за Аароном Хантером, а позже у нее была связь с Ллойдом Фриманом. Они с Айвором познакомились через общего друга, актрису Николу Росс. Это заявление почти не комментировали, но Менхелион выжил из него все, что мог. Мог ли мистер Тэшем сам быть знаком с Ллойдом Фриманом? Если был, то не должен ли он ответить на некоторые вопросы? Это необычно, если не сказать больше. Это невозможно, чтобы член правительства дружил с похитителем и человеком, который весьма вероятно шантажировал мистера Мейсона. Прочитав это два раза, я подумал, что в целом это довольно неубедительно. всего лишь материал для скандальной газетенки. Разумный читатель должен быстро понять, что Айвор мог знать Ллойда Фримена только как актера и впервые встретить его в компании Джульетты. Айвора это тоже не слишком беспокоило. Все это уже было достоянием публики. Так он выразился на своем политическом жаргоне, к которому прибегал, когда был чем-то встревожен. Однако на следующий день ситуация резко изменилась. Передовица из таблоида, написанная Менхелионом, сначала показалась нам простым продолжением статьи предыдущего дня, где говорилось о прошлом Джульетты. В первых трех абзацах не содержалось ничего нового. Затем он задавал свой первый риторический вопрос. «Что Айвор Тэшем, государственный министр Министерства обороны, делал в то время, пока его нынешняя невеста жила в своей квартире на Куинс-парк со своим возлюбленным Ллойдом Фрименом?» «У него, — писал Менхелион, — был бурный роман ни с кем иным, как с 27-летней Хиби Фернелл. Хиби погибла во время аварии в машине похитителей вместе с Ллойдом Фрименом. Прочитав это, я 10 минут говорил с Айвором по телефону. Его голос был спокоен, но мне казалось, что он отвечает на мои вопросы словно через подушку. «Они уже звонят нам», — сообщил он. «Кто, журналисты?» «Кто-то звонил. Я хочу сказать не по телефону, а в дверь». Я захлопнул ее у него перед носом. «Ты поедешь?» «В министерство?» «Да, конечно, я должен». «Послушай, можно Джульетта приедет к вам? Я не хочу оставлять ее здесь одну. Они еще придут, это точно. Я мог бы вывести ее через черный ход перед тем, как мне надо будет уехать». У меня была назначена встреча. Я должен был нанести еще один визит клиенту на Блумфилд-Роуд в Мейдевейл. В последний раз я был там, когда увидел Айвора и Джульетту, направлявшихся к станции метро Уорвик-авеню, после того, как они ходили навестить Линчей на Уильям-Кросс-Корт. Им не следовало даже приближаться к этому месту. Но я не позволил себе даже подумать о том, что я его об этом предупреждал. Джульетта провела день с Айрис и детьми и была еще у нас, когда я вернулся домой. Она несколько раз говорила с Айвором по телефону, но когда попыталась позвонить в последний раз, он находился в палате общин, и его мобильник был выключен. Я принес с собой вечернюю газету, и, как мы и ожидали, там была фотография Хиби с сыном и снимок Джульетты в экстравагантном сценическом наряде из комедии XVIII века. На вид ей было лет 20. Я спросил у нее, где они его взяли. Я играла роль в школе злословия. Удачно, правда? Наверное, Аарон отдал им это фото. «Он на это способен?» Я думала, вы с ним в хороших отношениях. Он ненавидит это правительство, не Айвора конкретно. Он бы сделал то же самое, если бы это касалось любого, кто хоть как-то причастен к управлению страной. В утренних газетах ничего не писали о браке Джульетты с Хантером, но в вечерних этому отвели отдельную полосу. Очевидно, в приступе энтузиазма Аарон Хантер не только отдал фотографию первой жены, но и раздавал интервью. Да, он знает Айвора Тэшема. Он несколько раз встречался не только с ним, но и с Ллойдом Фрименом. Он не готов утверждать, по его словам, что они с Джульеттой развелись из-за второстепенного актера. Для этого было достаточно много причин. Но Фримен, несомненно, появился на сцене очень скоро после того, как они приняли окончательное решение. Он переехал к его бывшей жене в ее дом на Куинс-парк. Были ли они еще вместе, когда произошла попытка похищения в мае 1990 года, он не знает. Разворот на две страницы, усеянный фотографиями, был посвящен биографии Хиби. Как обычно бывает с красивыми женщинами, ее часто снимали. Там была свадебная фотография, новоиспеченная миссис Фернелл в облаках белых кружев, прижимающаяся к локтю счастливого мужа. Там была фотография в роддоме, Хиби в кровати с младенцем на руках, и еще одна. Она в вечернем платье и жемчужном ожерелье. «Тот самый жемчуг, полагаю», — заметила Айрис. «Наверняка не Джерри Фернелл дал им эти снимки». «Если уж на то пошло, кто рассказал им всю эту историю? Кто это сделал?» Я отвез Джульетту домой около 6 часов. Я медленно полз через Вестминстер, когда мы увидели впереди толпу. Именно эта демонстрация и привела к автомобильной пробке. Мы проехали мимо дома Айвора вынужденно медленно, и Джульетта повернула голову, чтобы посмотреть на них, на стаю репортеров, тележурналистов, вооруженных камерами и фотографов. Особняк выходит фасадом прямо на улицу. От дороги его отделяет всего лишь невысокая ограда. Репортеры стояли, чуть ли не прижимаясь к окнам первого этажа. Они оставили для проезда только часть дороги, один из них расположился на крыше фургона против всех правил, стоящего на желтой линии. «Я не могу войти туда, Роб», — сказала Джульетта неестественно высоким голосом. Я свернул на первую попавшуюся улицу, выехав на Милбанк, и нашел место для парковки на набережной. Повернувшись к своей пассажирке, заметил, что ей придется вернуться вместе со мной, и нам повезет, если мы перехватим и Айвора. «Он должен участвовать в вечернем голосовании?» Джульетта подтвердила, что он все еще в парламенте, и, скорее всего, мы сможем его найти в баре. Мне даже в голову не пришло улыбнуться. Таким любящим и мягким тоном говорила она о Байворе. «Должно быть, с Джерри Фернеллом было то же самое», — добавила Джульетта, «пока они не решили, что Ллойд и Дермот охотились за Келли Мейсон. Я имею в виду тех журналистов у дома, которые его преследовали». У нее был с собой мобильный телефон. Она позвонила из машины в палату общин и попросила передать Айвору, чтобы тот срочно с ней связался. Он был у нас дома 8:00, взяв такси. Дети, особенно Надин, радуются, когда наши знакомые остаются ночевать, и они повисли на Джульетте. Как я не люблю дочь и сыновей, я знаю, что такое внимание может раздражать, когда тебя волнуют совсем иные вещи, но Джульетта вела себя безупречно. Она так держалась с ними, как будто ей больше всего хотелось беседовать с моими детьми, и больше ни о чем она и не мечтала за весь этот день. Надин взяла на себя роль хозяйки дома. Она отвела Джульетту на 2-й этаж, показала ей спальню, дала подробные инструкции, как включать лампы у кровати и с какого крана льется горячая вода. Мы с Айвором пошли в кабинет, взяв с собой бокалы и бутылку. Это не совсем кабинет, по крайней мере в том смысле, что мы с Айрис не занимаемся там никакой работой или учебой, но это тихая гавань с удобными кожаными креслами и письменным столом, и детям не разрешено переступать порог этой комнаты. Никто ни слова не сказал мне в парламенте. «Писали больше о Джульетте, чем о тебе», — сказал я, — «и о Хиби». «Пока что». «Моя история начнется завтра. Нам придется вернуться домой, иного выхода нет. Мы бросим вызов этим людям. Вот и все».
«Просто из интереса. Как ты познакомился с Линчами? Ты мне никогда об этом не рассказывал».
«Дермот. Он был на моей совести. Как только я узнал, что он будет жить».
«Ты ведь не думал, что у меня есть совесть, Роб?»
«На такие вопросы я не отвечаю. Теперь расскажи мне, как было на самом деле».
Айвор рассмеялся. Это был не совсем смех. Он больше напоминал сухой лающий кашель. Мой Шурин на мгновение прикрыл глаза рукой и улыбнулся. «Я хотел узнать, в каком он состоянии, сможет ли когда-нибудь рассказать полицейским, что это я был тем тайным организатором, которого они ищут. К тому времени, когда я узнал, что мне нечего опасаться, я уже познакомился с Шоном и его старой мамой и собирался дать им денег, но было уже слишком поздно, черт подери.
«Значит, в этом была капелька совести», — заметил я.
Тут он произнес фразу, которую, возможно, сам придумал, хотя это прозвучало как цитата. «Когда политик становится газетным материалом, он уже не годится для политики».
Айвор вызвал такси, они вдвоем вернулись на Гленвилл-стрит в 6 часов утра. Журналистов там не было, но они явились к 7 часам.
Они напали на Айвора, когда он, наконец, вышел из дома, и довели до слез Джульетту, когда та решила отдернуть шторы. Она думала, что журналюги разобьют окно, но этого не случилось. Они фотографировали ее сквозь стекло.
Нашу утреннюю газету принесли после того, как Айвор с Джульеттой уехали. Не Джерри Фернелл, а Филомена Линч и Шила Атертон дали интервью. Никто из них не говорил о попытке похищения. Бесхитростная миссис Линч, бедняжка, мать вероятного преступника и убийцы, и развалины инвалида, все это расписали в газете, рассказала, каким замечательным другом был мистер Тэшем для ее сына Дермота. Когда он услышал, что Дермот стал калекой, то приехал навестить их вместе со своей невестой мисс Кис и предложил ее сыну пенсию, которую платит с тех пор. Он такой щедрый человек, очень хороший, добрый, искренний. Что касается мисс Кис, то она славная девушка.
Шила Атертон рассказала, что ее дочь работала няней у мистера Джеральда Фернелла, потому что тот потерял жену и нуждался в том, чтобы кто-то присматривал за его маленьким сыном Джастином. Его жена Хиби была очень близкой подругой Джейн. Они вместе учились в университете. Она погибла при аварии.
«Да, она думает, что это была та самая авария, которая произошла где-то в Лондоне 18 мая 1990 года, и, кажется, водитель погиб. Но, возможно, погиб другой мужчина из этой машины. Цветной мужчина, так она назвала Ллойда, и я удивился, что газеты напечатали эти слова».
Если пристально вчитываться, как это делали мы с Айрис, можно было заметить, что связующим звеном между всеми этими событиями и Айвором было то, что у них с Джульеттой Кис завязался роман после того, как погиб ее бывший любовник Ллойд Фриман, и что он платил пособие, нечто вроде пенсии по инвалидности, водителю разбившейся машины, в которой Ллойд Фриман был пассажиром. Понимали ли сами журналисты, что они ищут?
Они продолжали писать об этом всю среду, в основном повторяя одно и то же и печатая множество фотографий. Айвор днем ездил в министерство и в палату общин на голосование. В прошлом он всегда ходил на работу и с работы пешком, но теперь это стало невозможно. Благодаря фотографиям люди его узнавали, репортеры следовали за ним по пятам, стремясь сделать новые снимки на завтра, а многие остались у дома, чтобы поймать Джульетту, если та осмелится выйти на улицу.
Бросать им вызов было страшно, потому что они окружали Джульетту и совали камеры прямо ей в лицо. То, что она так красива и исключительно фотогенична, не помогало.
Полагаю, она раньше была не слишком хорошей актрисой или у нее не было профессионального агента, потому что, несомненно, если бы он у нее был, она непременно пробила бы себе дорогу в Голливуд. Возможно, Джульетта была просто такой милой и, как ни странно, скромной. На каждой фотографии, которая появлялась в печати, она выглядела идеально. Ни на одной из них она не казалась неловкой, никаких морщинок от напряжения или в гневе надутых губ. Только на одной она казалась огорченной, и на ее лице были слезы, но даже в таком виде она больше всего походила на олицетворение Мельпомены. Однако почему так упорствовали журналисты? Почему продолжали писать об этом?
Ничего нового не появилось, хотя прошло уже 2 дня. Айрис сказала, что, по ее мнению, у них есть некая информация, которую невозможно опубликовать, не найдя надежный источник. Вот над этим они сейчас и работают, чтобы было на кого свалить ответственность. В пятницу после обеда Айвар поехал в Рамбург вместе с Джульеттой. Это был храбрый поступок. Сначала пришлось пробраться сквозь толпу репортеров и фотографов к машине. Потом он рассказал мне, что самым трудным было провести Джульетту. Мой Шурин немного подумал, потом бросил. Нет, самым трудным было удержаться и не двинуть в челюсть парню из Сан. Это красивое выражение, правда? Его еще кто-нибудь употребляет? Мне лишь осталось сказать, что он правильно поступил, и в тот момент я почувствовал себя ханжой. Еще более смелым поступком было встретиться лицом к лицу с избирателями в Морнингфорде, а Айвар сделал это в субботу. Он провел прием как обычно. Кто-то спросил у него, почему он платит пенсию человеку, который пострадал из-за неосторожного вождения. Такие вопросы не должны задавать избиратели, которые приходят к своему члену парламента за помощью. Но Айвар на него ответил, или правильнее, он сказал, что против Дермота Линча не было выдвинуто никаких обвинений, поэтому нельзя сказать, допустил он неосторожность или нет». К тому времени Айвар уже видел воскресные газеты, или одну из них, самую главную. Она опубликовала сенсационное сообщение. На первой странице было помещено интервью с женщиной, которая назвалась подругой Хиби Фернелл, но пожелала остаться неизвестной. Я сказал, что Айвар видел эту газету, но не прочитал статью внимательно. В Рамбург-хаус регулярно приносили «Таймс», а этот таблоид мой Шурин купил уже после того, как припарковал свою машину на Маркет-сквер в Морнингфорде. Он краем глаза оценил заголовок, фотографию Хиби и прочел первую строчку одного из абзацев. Потом его представитель спустился по лестнице поздороваться с ним, и ему пришлось пройти сквозь строй ожидавших его людей». Можно предположить, что Джерри Фернелл отказался беседовать с журналистами, как и его жена Пандора. Когда я увидел газету и прочел статью, то меня охватила необоснованная надежда, как чувствительного отца, что сын Хиби Джастин еще слишком мал, чтобы понять то, что в ней написано, и что никто ему никогда этого не расскажет. Айвар вернулся в Рамбург-хаус. На тот вечер и следующий день у него не было запланировано никаких дел, поэтому он решил вернуться в Лондон в воскресенье утром. К тому времени он уже дважды прочел интервью анонимной женщины с журналистом, сидя в своей машине, припарковав ее у ворот фермы на тихом участке проселочной дороги. Она говорила о развратности Хиби, о том, что та тратила деньги своего трудолюбивого мужа на других мужчин. «Хиби не проявляла должной заботы о своем ребенке», — сообщала она, — «бросала его ради свиданий с любовником 2 или 3 раза в неделю и часто возвращалась домой на рассвете». Любовник подарил ей жемчужное ожерелье стоимостью в 7 000 фунтов, а она сказала мужу, что купила его в одном из универмагов. Имя Айвара не упоминалось, она его не знала. Говорила только, что любовник Хиби был важным человеком в правительстве, хотя в то время он им не был. Айвар прочел это интервью 3 раза. Когда он снова дошел до того места, где говорилось, как часто были его встречи с Хиби, то вслух произнес: «И надо же было так повести». Стоял прекрасный, теплый для октября день. Айвар видел еще не вспаханные поля ячменя, белые цветущих ромашек. Я говорю это не для того, чтобы расцветить свой рассказ. Так он описывал мне то, как сидел в автомобиле и снова перечитывал это интервью. Айвар не показал газету Джульетте или матери. Он был английским джентльменом старой школы, несмотря на свои шокирующие сексуальные пристрастия, и считал правильным оградить близких от любых неприятностей, если это в его силах. Конечно, они должны узнать об этом, и это произойдет достаточно скоро, но не сегодня, не в такой прекрасный день. Они с Джульеттой отправились на ланч, а потом долго гуляли по владениям Рамбургхауса, через поля к реке и обратно, проселочными дорогами, минуя деревню. Я хорошо знаю этот маршрут. Мы с Айрис и с новорожденной Надин ходили по нему много раз. В какой-то момент этого вечера, готовясь к отъезду, Айвор, наверное, прошел в кладовую в глубине дома и забрал то, что ему нужно было взять с собой в Лондон утром. Пока мой Шурин сидел в своей машине по дороге домой из Морнингфорда, Шила Атертон, мать Джейн, находилась в квартире дочери, где и нашла дневник Джейн под половицей. Я знаю, что это произошло именно тогда, или, по крайней мере, в то самое утро, потому что она назвала Джульетте дату и время своей находки, когда прислала ей копию. Бедная миссис Атертон ходила по однокомнатной квартире и заметила, что одна из половиц немного отстает. В квартире Джейн не было ковров, только самодельные половички. Шила сдвинула в сторону один из них, подняла незакрепленную половицу и нашла дневник, скрепленные вместе листы формата А4. Если бы журналисты узнали о нем, они постарались бы завладеть этими записями. Но это им не удалось. Шила Атертон отдала его полиции, хотя явно не сразу. В конце концов, они арестовали убийцу Джейн и, должно быть, сделали это после того, как мать Джейн передала им рассказ дочери о том, что случилось с нею в квартире Линчи. Почему она послала копию дневника не Айвору, а Джульетте? По злобе? Из мести? Я не знаю. Вы уже должны были понять, как Джейн ненавидела Айвора и презирала его. Вы можете понять, сколько всего было скрыто на этих страницах, исписанных мелким почерком отчаявшейся женщины. Именно потому, что она послала его Джульетте, я смог включить его в это повествование, безусловно, заручившись разрешением миссис Атертон. Что случилось с одеждой Хиби, с той сексуальной, вызывающей смущение одеждой стриптизерши, которую бедняжка Джейн надевала, чтобы проверить, как она сможет соблазнить мойщика окон? Была ли она на ней, когда Шон Линч пробрался в квартиру? Скорее всего, ее мать нашла эти вещи в чемодане в шкафу и выбросила.